Дорогие братья и сестры, вот тесные врата. Вообще слова и чтение сегодня на первый взгляд неприятные и даже такие немного отталкивающие, наверное, да? Вот надо же, вот любящий Господь, вот он говорит такие очень строгие и серьезные слова. Входите тесными вратами. Мы привыкли жить свободно. Мы не привыкли себя как-то ограничивать. Мы не привыкли себя ставить в какие-то узкие тесные рамки, заходить в какие-то тесные ворота, нагибаться, когда нужно куда-то зайти. Вы были, наверное, видели средневековые замки, видели, наверное, старинные города. Там часто бывают очень маленькие узкие улочки и очень маленькие узкие проходы. Иногда приходится проходить боком для того, чтобы пройти. Ты можешь пройти только один. Ты не можешь зайти туда целой толпой. Их специально так и строили, для того, чтобы враги или те, кто осаждают город, не могли сразу же войти в город конницей, маршируя. Большие врата обычно затворялись большими тяжелыми воротами. Но были и небольшие ворота, через которые входили путники, через которые входили странники. И войти туда можно было только по одному, только индивидуально. Мы привыкли жить в комфорте, мы привыкли жить свободно. Вот сегодня наша страна отмечает 25 лет получения или обретения фактической независимости. Когда мы вырвались из объятий Советского Союза на свободу. И вот мы вырвались, и перед нами широкое поле. Делай, что хочешь. У тебя есть такая возможность. Иди, пробуй, находи свое место в этом мире. Находи свое место на этой планете. Что ты можешь предложить человечеству? У нас была и остается эта возможность. Но прошло 25 лет. Все ли получилось? Что-то получилось, и мы это видим прекрасно. Вот я сегодня ехал в очень хорошем поезде. Все новенькие, отремонтированный перрон. Есть много-много других вещей. Наконец, свобода религиозная, которая у нас есть, остается. И Латвия является образцом для подражания для многих республик бывших или стран сегодня уже бывшего Советского Союза в плане межконфессионального общения, в плане взаимопонимания между религиями и даже в плане взаимоотношений между церковью и государством. Я не могу сказать, что они идеальные, но они близки к этому. То есть они очень хороши. Они более чем хороши вот в таком среднем уровне, то есть по сравнению с другими странами. Но тем не менее, наверняка что-то мы упустили. И об этом пишет пресса, об этом говорят политологи, экономисты, что нам трудно, мы пока не можем до конца понять, кто мы, каково наше место вот в этом мировом распределении там, труда, ресурсов, прочего. Что мы можем предложить миру такое, что сделает нас уникальными, что сделает нас процветающими, что будет вести нас в этот верх процветания. Мы до конца этого не можем понять, потому что мы все еще не усвоили одну вещь. Нам нужно концентрироваться на самом важном. И это важное можно найти, обрести и сосредоточиться на нем. А вот когда вы учились в школе, наверное, тоже у вас было такое, знаете, мнение, вот закончу школу, и тогда будет полная свобода. Меня не будут поднимать родители в 6:30 утра, для того, чтобы попасть в школу. Меня не будут ни в чем ограничивать, я смогу приходить домой тогда, когда я захочу. Вы закончили школу, и начались студенческие годы, и вы поняли, что вас жестоко обманывали. Все далеко не так. И чем старше вы становитесь, тем не свобода, наверное, больше, но, наверное, обязательств больше появляется. Сначала нужно распорядиться этой свободой так, чтобы не погубить, не разрушить свою жизнь в самом начале. Получить образование, найти какую-то работу, начать делать карьеру, начать профессионально расти. Потом появляется семья. Потом появляются дети и так далее. Мы знаем, что все не так просто. Нельзя стать мастером сразу во всех областях. Всегда есть ограничения. Здоровье, мера таланта, который был дан изначально. Вот у кого-то больше таланта, ему вообще напрягаться не нужно. А другой человек может достигнуть даже большего, но ему нужно прилагать усилия. Иногда очень большие усилия, больше, чем тому, кто просто изначально был одарен. Хотя, повторю, он может достичь большего. Срок жизни, в конце концов. Потому что у каждого из нас есть какое-то количество времени, которое необходимо для того, чтобы достичь успеха. Вы, наверное, знаете это правило 10 тысяч часов. Его психолог Эриксон вывел, когда изучал результаты трудов или плоды выпускников консерватории. И он спрашивал студентов, которые достигли выдающихся успехов, средних и так себе, сколько времени они занимались. И он вывел некую постоянную величину. 10 тысяч часов и более необходимо человеку, чтобы достичь успеха, стать профессионалом в своем деле. 8 – среднячок. Меньше 5 – неудачник. Ну, либо пока еще новичок. Но если ты закончил, и ты остаешься новичком, то ты неудачник. И он потом начал изучать в других отраслях знаний, в других областях деятельности. И выяснилось, что эта пропорция 10, 8 и 5, она работает везде. Чем бы ты ни занимался? Музыкант, бухгалтер, журналист, кто угодно, неважно совершенно. 10 тысяч часов – это немало, это очень много. И иногда бывает такое, что у человека просто уже не хватает времени, чтобы освоить все. Он может освоить 2, 3, 4 профессии в совершенстве, но не больше, потому что его время в этой жизни ограничено. И чтобы достичь успеха, достичь действительно серьезное что-то оставить в этом мире, нужно уметь сосредоточиться на самом важном. Точно так же, как в отношении страны и в отношении вас, вашей жизни. Это касается точно так же. И в духовной жизни то же самое. Знаете, вот вы уже в курсе, да, что у нас такая очень открытая и довольно такая толерантная община, и я, экуменист, такой, отношусь очень открыто к различным видам духовного поиска любого человека. Я уважаю духовный поиск любого человека, действительно. Я уважаю, когда человек идет по пути духовного развития, пусть даже где-то на ощупь он пытается смотреть в глубину, за пределы ограничений этого материалистических ценностей. Он пытается увидеть духовный фундамент того, что происходит в мире. Это прекрасно. Но есть один нюанс. Знаете, Иисус, когда он говорил с евреями, он использовал образы, понятные людям своего времени. И вот ворота – это было место входа, место входа в безопасное место. Точка входа в безопасное место. Между укрепленными городами в те времена были безжизненные пустоши, которые были разбойники, дикие звери, там было очень легко заблудиться. До сих пор в иудейской пустыне можно заблудиться. Потому что можешь идти, 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 и ты теряешь ориентиры всякие. И ты можешь остаться там на всю ночь, там до сих пор бегают дикие звери, а ночью очень холодно, и можно замерзнуть, заболеть или даже умереть. И вот когда человек приходил в город, он оказывался в безопасном месте. Тесными вратами является Иисус. Он есть смысл и сосредоточение всей нашей духовной жизни. Знаете, лютеранство называют самой христоцентричной конфессией, потому что мы постоянно взираем на Иисуса и на Его спасительное деяние. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, мы продолжаем смотреть на Иисуса. Мы концентрируемся на самом важном в нашей духовной жизни. Это есть цель, это есть сосредоточие нашей духовной жизни. Ее основа – это основа нашей этики поведения, это основа нашего мистического опыта, чего угодно. Он есть тот Спаситель, который восстанавливает наши отношения между Богом и ближним. На этом пути нам, конечно же, может помочь опыт, вселенский опыт, опыт любого народа. И мы с удовольствием слушаем, как же люди могли чего-то достичь, когда они искали Бога. В другой церкви, в другой конфессии, может быть, даже в другой религии. Если это что-то хорошее, мы это не отвергаем, мы этого не отвращаем. Но мы знаем некую цель, на которую мы смотрим, несмотря ни на что. Этой целью, на которой сосредоточено наше внимание, является Иисус. Но если мы уже веруем в Иисуса, то, может быть, следует почивать на лаврах, ведь все хорошо. Я родился христианином, меня крестили в детстве, у меня уже есть билет на льготные места в раю. Иисус обращается в сегодняшнем Евангелии к иудеям, которые думали примерно так же. И Он предупреждает их, что духовная жизнь – это не событие, которое случилось, и все хорошо. Это некий процесс, который продолжается в течение всей вашей жизни. Духовная жизнь – это постоянное развитие. Именно поэтому Иисус употребляет слово «подвязайтесь». В греческом языке это слово «агони зестхе». Это слово означает «боритесь». Это слово означает «состязайтесь», и это слово означает «прикладывайте усилия». Вы помните, наверное, образ из фильма и сказки, ну, сначала сказки, потом фильма «Алиса в Зазеркалье» у Льюиса Кэрролла. Помните, там для того, чтобы стоять на месте, нужно было бежать. А для того, чтобы идти вперед, нужно было бежать в два раза быстрее. Вы знаете эту метафору или этот образ бега или ристалища, стадиона, Павел использует многократно в своих посланиях. Он подчеркивает эту вот спортивную терминологию. Когда мы не просто идем, если мы будем просто идти, мы будем стоять на месте. Мы бежим. Мы постоянно углубляемся в Слово Божие. Каждый день, надеюсь я, по крайней мере. Это Слово Божие, оно формирует наше мышление. Оно помогает нам познавать волю Божию в отношении нас. И вы знаете, что самое интересное в этом во всем? Что оно помогает нам открыть удивительную вещь. Впоследствии. Когда вот мы идем по этому пути, мы прилагаем усилия, может быть, даже напрягаемся, как спортсмены. Оно помогает нам понять одну удивительную вещь. Все уже сделано. Я уже дома. Мне не нужно на самом деле было куда-то бежать. И мне не нужно было напрягаться. Все уже было сделано. Вы знаете, парадокс человеческого существования и парадокс христианской жизни заключается в том, что мы слышим это в самом начале своего христианского пути. Когда мы слышим благую вещь, что Бог любит тебя, Иисус умер за тебя, чтобы простить все твои грехи, ну, чтобы искупить все твои грехи. Ты получаешь это прощение по вере, даром, без дел закона. Мы это слышим. Мы это даже сдаем во время конфирмационного экзамена. Ну, кто конфирмируется, да, в церкви. Мы это сдаем экзаменом, говорим, да-да-да, все так и есть. А понимаем и переживаем эту истину на вершине этого духовного пути. То есть, по большому счету, нам нужно вот вести эту духовную жизнь, это вот духовное борение, подвязаться для того, чтобы войти в тесные врата, только для того, чтобы опытным путем пережить одну простую вещь, которую мы раньше уже усвоили. Но мы усвоили ее разумом. Мы ее усвоили на уровне нашего интеллекта. И вся наша духовная жизнь, она как раз состоит в том, чтобы просто эту истину понять. Чтобы сделать эту истину частью нашей жизни. Не частью нашего мышления, а частью нашей жизни, чтобы пережить ее максимально полно, эту Божью любовь, которую Он уже дал нам в Иисусе Христе. Пережить нашу истинную природу, осознать ее и понять, которую мы уже имеем, мы уже ее получили, мы уже ее обрели. Время покаяния, потом таинство крещения, мы уже обрели эту природу. Но нам нужно некоторое время и даже усилия для того, чтобы это осознать. И Павел пишет, ну, возможно, Павел, автор послания к евреям, так скажем. По одной традиции Павел, по другой, может быть, даже Аполос. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, к Иисусу, и к крови окропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Ну, то есть мы к совершенству пришли. Он говорит, вы приступили к совершенству. Он перечисляет все, что он может перечислить для евреев, которое бы относилось к совершенству, духовной религиозной жизни. И затем он говорит, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Все, что нам нужно на этом пути, взирать на Христа, смотреть на Него, общаться с Ним, слушать Его через Слово, через молитву, в таинстве, переживать Его присутствие. Он есть наш ходатай, Он есть те врата, которыми мы уже вошли. И Его Дух дает нам возможность пережить эти истины нашей веры. Но истина – это то, что интеллектуально, то, что нам дается. Дух Его помогает нам пережить эти истины экзистенциально, то есть на уровне нашего бытия. Его Дух превращает сухие догматы в жизнь, и это жизнь с избытком. И Его Дух дает нам мир, любовь, добро и силы, чтобы пройти по путям этого мира и обрести вот то самое непоколебимое. То самое непоколебимое, что останется даже когда Бог поколеблет не только землю, но даже небо. И это непоколебимое то, что мы являемся чадами Божьими. И об этом нам свидетельствует Дух Божий, живущий в каждом верующем в Иисуса Христа. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, пишет апостол. Аминь. Дорогие братья и сестры,